Мы начинаем читать Алкивиада. Пожалуйста, присядьте вот все, чтобы был текст. Вот у нас, к сожалению, бумага закончилась. Так бы я вам распечатала. Вот давайте передавать так, потому что читать мы будем, как всегда, по кругу. Да? Ну, вот. Алкивиад. Два слова. Почему я выбрала этот текст? Потому что этот текст, хотя он считается до сих пор некоторыми учеными не вполне аутентичным, то есть, возможно, он не принадлежит Платону, но я его выбрала не случайно, потому что, можно сказать, это квинтэссенция всего платоновского подхода, ну, скажем так, платонизма. И не я одна, естественно, так считаю, так считали неоплатоники, которые, а именно Прокл, Дамасский, Олимпиадор, делали обширные комментарии к этому Алкивиаду. Из Алкивиада, собственно, в неоплатонических школах начиналось обучение Платону, то есть чтение и комментирование его диалогов. Да? И вы поймете почему. Потому что здесь действительно Сократ предъявляет и показывает все грани, так сказать, своего облика. И здесь мы встречаемся и с Эллинхосом, и с Апорией, и, собственно, с трансцендированием. Что это такое, я вот сейчас вам скажу. Да? Это основные, в общем, платоновские приемы. Эллинхос. Что такое Эллинхос? Вот вы бы, есть у нас, вот взяли бы, записали, Маша. А? Давайте, а как? Вот так, по буквам. Я вам буду диктовать. Смотрите. Вон наверху. Где место есть, да?
Эллинхос, который...
Эпсилон, давайте по буквам. Эпсилон. Е. О, молодец. Сразу на нем ставьте ударение и тонкое придыхание. Ага. А, да. Дальше лямбда. Ага. Опять эпсилон. А вот тут у нас гамма. Читается эта гамма как N. Ага. Потому что, не-не-не, почему она как «э», потому что дальше «хи».
А,
ага.
Потому что «хи».
Угу.
Потому что «хи», да. Ага. А «хи», которая...
«Хэ» просто «хэ». Ага, «ос». Эллинхос. «Ос». Омикрон и сигма. Вот, смотрите, молодец, Маша. Значит, Эллинхос – это что такое? Испытание. Исследование, именно испытание. То есть вот испытание, которому Сократ подвергает своих собеседников здесь и сейчас. Вот это важно, да? Здесь и сейчас. То есть это не отложенное куда-то там в кабинет, да, куда-то в дальний угол. А то, что происходит, вот я сегодня уже Кинотин говорила, здесь Родос, здесь прыгай. И во время этого Эллинхоса они вот себя, собственно, и предъявляют, кто, и раскрываются во всей своей красе, кто они такие есть, эти собеседники Сократа. Да? Второе. К чему этот Эллинхос приводит во множестве платоновских диалогов? К апории. Маша. Ага. Альфа. Ну, какую-то сторону альфа. Ну, пускай такая будет. Так, П. Дальше П. Апо. Ага. О. Ри. А. Ага. А у вас такая вот. Ну, ладно. Апория. Так, что это такое? Это тупик. А какой это тупик? Значит, смотрите, есть порос слова. И этот самый порос в качестве персонифицированного, ну, в качестве персонажа фигурирует, как мы помним, в Пире. Порос – это отец Эрота. Что такое порос? Это полнота средств. Нельзя сказать, что это просто богатство. Да? Плутос, вот это, да, бог богатства. А порос – это полнота средств. Изобилие, возможность как бы выхода. Ну, вот в этом смысле нас интересует порос. Умение найти средства для того, чтобы чего-то достичь, скажем так. Апория. А, соответственно, альфа приватива, это отрицание, да? Апория – это значит невозможность выхода. Недостаточность средств для выхода. А для какого выхода? Вот они разговаривают, Сократ задает ему вопросы собеседнику. Тот в итоге приходит в тупик, мы сейчас увидим, как это происходит, да? Потому что он загоняет его в этот тупик. Человек начинает с одного, а заканчивает другим. Потому что он свои собственные основания не рефлексирует. Он заходит в тупик, попадает в эту самую апорию. Да? Все. И дальше у нас вот что делать? То ли, попав в этот интеллектуальный тупик, человек говорит, тьфу, да пошел ты, Сократ, и уходит, разворачивается и уходит. Ну, будут меня тут еще мучить, да, я тут, значит, буду дураком себя на посмешище людям выставлять. А другие говорят, нет, попробую-ка я дальше пройти, найти этот выход, да? И начинается вот это опять новое мучение, новое мучение, новое мучение. То есть Сократ, он все время мучает людей. Испытание – это мучение, по сути дела. Ну хорошо, а трансцендирование что такое? Это как раз то, с чем мы вот так вот сразу... Мы ведь с вами начали в Амхате неправильно, по сути дела. Надо начинать вот с этого Эллинхаса, с этих диалогов, которые в тупик приводят. А мы начали прямо с центральных, с Пира и Федора. Вот с этой красоты, да, где уже у нас трансценденция показана, присутствует. Да? Но до нее ведь добраться надо. Да? А мы-то вот так вот сразу, раз, Пир, раз, Федор, это неправильно. А сегодня как раз мы прочитаем, я его хочу прочитать за 3 занятия, хоть он и большой. То есть мы будем читать очень бегло, не так, как мы читаем Федора, да? Федора мы читаем по чуть-чуть и комментируем там все это подробно. А здесь мы будем читать галопом, извините, да? За 3 раза, чтобы понять основное. Вот эту самую структуру Эллинхаса, апории. И тут же у нас в этом же диалоге будет и трансцендирование. То есть они концентрированно в этом диалоге все собраны. Поэтому действительно, возможно, это делал не сам Платон, а кто-то из его учеников. Поскольку, как бы, ну как специально, что ли, это все собрано, да, воедино. Все, это была преамбула, а теперь давайте начинаем читать. И прям вот быстро, да, вот в таком вот, в резвом таком темпе. Маша, давай к
вам. Значит, сын Клиния, я полагаю, ты делишься тому, что я, став твоим первым поклонником, продолжаю оставаться им и теперь, когда другие от тебя отвернулись. А также и тому, что когда, как все прочие, досаждали тебе своими беседами, я в течение стольких лет не сказал тебе ни единого слова.
Ага, а кстати говоря, ну мы помним, про Алкивиада я уже повторять не буду, да, это все тот же самый Алкивиад, который у нас в Пире, да, красавец, гордец, вот про это вот сейчас и будут говорить.
Причина тому была не человеческого, но божественного свойства. Позже ты сможешь оценить ее значение.
Так, вот это важно. Почему я все досаждали тебе своими беседами? Ну, приставали. Алкивиад красавец, богач, золотая молодежь. Все к нему лезут, пристают, влюблены. Все досаждали, а он не говорил Сократ. Ни слова Алкивиаду. Причина, говорит, была в этом не человеческого, а божественного свойства. Вот здесь на что намек? Вот должны вы уже знать. Что это за божественное свойство? Тейон. Почему Сократ не подходил? Кто ему запрещал все время что-то делать? Ну, кто? Что? Как это называется?
Страж порога.
Это слово сейчас.
Да. Ну, Даймон был такой у Сократа, помните? Вот у него был такой внутренний голос, который ему запрещал что-либо делать. Когда Сократу, вот, казалось бы, что-то надо сделать, и вдруг внутренний голос ему говорит, не ходи туда, не делай.
Он только запрещал.
И только лишь в единственном диалоге во всем платоновском корпусе, в Алкивиаде, этот даймон не запрещающий, а наоборот поощряющий. И тут он дальше за Сократ нам так и скажет, что даймон меня теперь прямо вот направил, чтобы я поговорил с тобой. Во всех остальных местах даймон только запрещает. Кстати, из-за этого даймона ему вменили же в вину, Сократу этого даймона, когда его обвинили, и что он развращает молодежь и вводит новые божества. Да? Даймон это как раз ему и приплели, потому что даймон какой-то у него. А даймон это внутренний какой-то голос его, который запрещал. И только в случае вот в этом он ему не запрещал, а повелел разговаривать. Давайте еще, Маша.
Но теперь, когда она больше не служит препятствием, я пришел к тебе. Я полон надежды, что и впредь это препятствие не возникнет. Все это время я примечал, как ты ведешь себя по отношению к своим поклонникам. Сколь много их ни было, и как ни были они заносчивы, не было среди них ни одного, которого ты не отвратил бы своей высокомерной гордыней.
Вот, обратите внимание, поклонников много, второй пункт. Алкивиад гордец, и из-за своей гордыни он всех отвергает. Да? То есть мы будем просто фиксировать очень быстро. Дальше, Тинь-Тинь.
Причину твоего высокомерного превосходства я тебе сейчас объясню. Ты утверждаешь, что тебе не нужен никто из людей. Мол, присуще тебе величие, как телесное, так и душевное, таково, что ты ни в ком не нуждаешься. Ты считаешь, что ты первый среди людей по красоте и росту, причем для каждого очевидно, что это правда.
Ага, смотрите, первое. То есть почему? Дальше объясняется, почему он гордится собой. Первое, он красив, он высок и статен, и это правда, говорит, он объективно, это всем видно. Это первая причина гордости. Дальше.
Далее, по твоему мнению, ты происходишь из самого отважного рода в своем городе, самым великом из греческих городов. и потому у тебя есть по отцу множество достойнейших друзей и сородичей, которые в случае нужды придут тебе на помощь, и не меньшее число столь же достойных родственников по матери.
Да, то есть он еще и знатного рода и по отцу, и по матери. То есть по отцу он восходит вообще к Оресту, сыну Агамемнона, а по матери там она внучка Клисфена, по-моему. Да, ну, в общем, посмотрите там эти специальные комментарии. То есть это оба знатных, знатнейших рода. То есть он еще, мало того, что он высок, прекрасен собой, он еще и знатный. И покровитель-то у него кто дальше?
Самый же сильный из них покровитель, как ты считаешь, Перикл.
Сам Перикл.
Сын Ксантипа, коего твой отец оставил после себя вашим опекуном, твоим и твоего брата. Ведь он не только в этом городе волен вершить все, что захочет, но и по всей Элладе и среди многочисленных и могущественных варварских племен.
Ага, то есть мало того, что он знатного рода, у него еще сам Перикл, а вы помните, кто такой Перикл? Тут не надо никому ничего говорить, да? Золотой век Перикла. Середина пятого века. Историю читаем, Сергей. Сейчас на это не отвлекаемся. Перикла. Перикла надо знать. Значит, если Перикл покровитель, а он самый главный в городе человек, да? И опекун, соответственно, то, ну, понимаете, какой властью обладает потенциально этот человек. Итак, красота, знатность, благородство рода, власть, то есть покровительство. Следующий пункт. Света. А, нет, вот давайте, Тимати, вы это дочитайте уже.
Добавлю еще, что ты из богатых. Впрочем, как кажется, это менее всего питает твою гордыню.
Ага, вот, смотрите, еще и богатство вдобавок, да? То есть все у него есть. Красота, знатность, покровительство, богатство. И он этим гордится. Смотрите, почему мы с этого начинаем? И почему диалог начинается прямо с этого? Помните, вы, Сергей, вчера говорили, зачем мы читаем этого Лисия, вот зачем нам про этот секс, там все, вот нафиг нам это нужно. Ну и вы там, кстати, в группе Платон там это все обсуждаете, да? А вот бы нам сразу про вот главные метафизические вопросы. А мы же как раз, помните, вопрос-то главный-то какой у Сократа в Федре? Гнотись, аутон, познать самого себя, да? Все ведь к этому. Но познать самого себя мы можем только через то, что нас окружает. Потому что вот те слои реальности, о которых мы вчера говорили, да, они же все перемешаны. Если бы мы в чистом виде могли, да, вот так вот шагать, как по ступенькам, раз тело отбросил, потом раз нравы отбросил, доксу отбросил, это отбросил и вознесся. Нет, не бывает так. Все, вот микс сплошной из этого всего, да, из светлого и темного, да, из телесного и бестелесного. Вот. И самое главное уметь различать. А различать это и есть первый шаг к тому, чтобы познавать себя. И вот смотрите, тут речь идет в этом диалоге, это диалог, как его древние неоплатоники, как его трактовали, это диалог как раз о познании себя. Итак, начинается с того, что Алкивиад думает о себе, кем он себя видит, какой образ себя он создает. Мы видим какой, да? Богатый, красивый, знатный и так далее. Так, и чванясь всем этим.
Чванясь всем этим, ты подавил своих поклонников, а они, будучи послабее, признали свое поражение. Для тебя это не прошло незамеченно, поэтому я уверен, что ты удивляешься настроению, мешающему мне отречься от моей любви, и спрашиваешь себя, на что, глядя, я сохраню твердость там, где все остальные бежали.
Ага, стоп. Итак, смотрите, он вот этой чванливостью своей гордыни отвратил всех своих поклонников. Остался только Сократ. То есть, смотрите, Сократ единственный из всех знает, что делать с этой гордыней. И вот диалог это демонстрирует, что он делает с гордыней Алкивиада. Дальше.
Быть может, тебе невдомек, Сократ, что ты лишь чуточку меня упредил. Я ведь еще раньше предполагал подойти к тебе и спросить, что тебе от меня надо, и чего ради ты меня не оставляешь в покое, преследуя меня на каждом шагу. Ведь и в самом деле я дивлюсь, какое у тебя ко мне дело, и с величайшей охотой получил бы ответ на этот вопрос. Угу. Сократ.
Да. Да, то есть Алкивиад не понимает, зачем Сократ за ним ходит. Ага.
Значит, можно предполагать, что ты со вниманием меня выслушаешь, коль скоро, как ты говоришь, тебе желательно узнать мои намерения. Слова мои будут обращены к терпеливому слушателю. Несомненно, говори. Угу. Смотри же. Пусть тебе не покажется удивительным, если с трудом начав этот разговор, я с таким же трудом его и окончу. Говори же, почтеннейший, я готов тебя выслушать.
Трудный разговор. Вот этот самый понос, халипон.
Пусть будет так.
Извините, пожалуйста. Слав, чуть-чуть, вот, чтобы Мише было видно эту книжку положи на середину.
Там другой карпов, перевод.
Все равно просто. Хотя бы следить просто. Ладно. Свет, давай дальше. Пусть будет так.
Нелегкое это дело объясняться в любви человеку, ни в чем не уступающему своим поклонникам. Однако надо решиться и изложить тебе мои намерения. Если бы я, мой Алкивиад, видел, что ты привержен ко всему тому, что я только что перечислил, и намерен продолжать жить так, и так и дальше, я давно бы простился со своей влюбленностью. По крайней мере, я в это верю.
Стоп. Обрати внимание, опять у нас идет эта тема влюбленности, да? И он говорит, что он признается ему в любви. Опять этот самый эрот. Но мы же уже видели и по Пиру, и по Федру, что у нас какие-то другие виды эроса, да? Сократа, по крайней мере, другие какие-то виды эроса интересуют. Это вот поклонники типа Лисия хотят соблазнить, да? И они в прямом смысле, так сказать, эротическим настроены и направлены к своим вот этим мальчикам. А Сократу что-то другое нужно. Поэтому, когда все остальные поклонники удалились, тут-то Сократ и приступил к Алкивиаду, а?
Но я хочу доказать тебе самому, что у тебя совсем другие замыслы, и ты увидишь из этого, насколько внимательно я все это время за тобой следил.
А вот тут интересно, смотри, это вот тут вот как психотерапевт. Я хочу доказать тебе самому, что у тебя совсем другие замыслы, и ты увидишь из этого, что я за тобой следил. То есть я тебя знаю лучше, чем ты сам себя знаешь. Да? Он как раз и будет показывать, что Алкивиад себя совершенно не знает. Он себя воспринимает только через внешний облик и через внешние качества и свойства, да? Через то, что было перечислено в начале. Внешние качества, богатство, знатность и так далее. Ага. Дальше.
Мнится мне, что если бы кто-нибудь из богов тебе рёк: Алкивиад, желаешь ли ты жить тем, чем жил прежде? Или предпочел бы тотчас же умереть, коль скоро не сможешь рассчитывать в жизни на большее, ты избрал бы смерть. И я скажу тебе сейчас, в какой надежде ты продолжаешь жить.
То есть, почему бы он избрал смерть? Потому что ему недостаточно. Ему та жизнь, которую он живет сейчас, она слишком низка для него, она неинтересна для него. Он рвется к большему, Алкивиад. Ага, почему же?
Ты полагаешь, что если в скорости выступишь перед афинским народом, а это предстоит в самый короткий срок, ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей, каких не удостаивался ни Перикл и никто из его предшественников. Доказав это, ты обретешь великую власть в городе. А уж коли здесь, то и во всей Элладе ты станешь самым могущественным. Да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке.
Ага, итак, к чему рвется Алкивиад? Он рвется к власти. Он хочет сделать, скажем так, политическую карьеру. Это главная его сейчас задача. И он думает, что он сможет, что он обладает всеми необходимыми для этого качествами. Ага.
А если бы тот же самый Бог сказал, что тебе следует править лишь здесь, в Европе, в Азию же тебе путь закрыт, и ты не предназначен для тамошних дел, то, думаю я, жизнь была бы тебе не в жизнь на этих условиях, коль скоро ты не сможешь, так сказать, заполонить своим именем и могуществом все народы. Я полагаю, ты не считаешь достойным упоминания никого, кроме Кира и Ксеркса.
Ага, то есть, видите, ему мало Европы. Он и в Азию захочет. То есть он стремится к высочайшим каким-то победам, к высочайшим достижениям. Кир и Ксеркс – это такие великие полководцы, да? Именно вот это его, так сказать, стремление, это его удел. Он считает, что он готов к величию, то есть что он вообще велик по своей природе. Угу.
А что ты питаешь такую надежду, я не предполагаю, но точно знаю. Быть может, сознавая, что я говорю правду, ты спросишь, какое отношение имеет этот Сократ к тому, что ты собирался мне сказать о твоей неотступной привязанности ко мне? Я же тебе отвечу. Милый сын Клиния
и Диномахи.
Без меня невозможно осуществить все эти твои устремления. Такова моя власть, как я думаю, над твоими делами и тобою самим.
Вот, смотрите, Сократ здесь выступает не в роли какого-то человека, обратите внимание. И здесь вот эти вот наши Эллин, Хасапория, они остаются внизу, они останутся внизу. Здесь Сократ говорит с какой-то позиции божественной, более высокой. Он говорит: власть моя над тобой и над твоими делами. И дальше как раз и будет обосновывать божественным. Ага.
Потому-то, полагаю я, Бог запретил мне беседовать с тобой, и я ожидал на это его дозволения. Но поскольку ты лелеешь надежду доказать городу свое право на всевозможные почести, а доказав это, тотчас же забрать в свои руки власть, то и я надеюсь получить при тебе величайшую власть, доказав, что представляю собой для тебя весьма ценного человека, вплоть до того, что ни твой опекун, ни твои родичи и никто другой не может обеспечить тебе желанного могущества, кроме меня, но, конечно, с помощью Бога.
А вот это как вы понимаете? Почему Сократ говорит, что я надеюсь на то, что я при тебе тоже достигну высочайшей власти, но ты это можешь достичь этого величайшего могущества только с моей помощью? Ну, конечно, при помощи Бога, под покровительством Бога. О чем здесь? О какой власти, о каком могуществе говорит Сократ? Зная немножко Сократа, мы прекрасно понимаем, что плевать ему на все эти политические карьеры, да, на все вот эти вот должности, на власть вот эту вот обычную, да? О чем он тут говорит? Какую власть он имеет в виду, говоря, что он властвует над Алкивиадом? И что он сам какую-то власть при нем получит? Что это такое? Власть над собой? Ну, это самый пока простой. Да, в общем, самый простой, наверное, пока. Совершенно верно. Ну, по большому счету, да, можно и так сказать. Просто как ее осуществлять? Ведь просто сказать... владей собой, да, имей власть собой, быть господином себя. Это просто сказать, как в пословице. А как это сделать? Нам тут путь, так сказать, пока.
Речь идет о том, что его власть обретет смысл какой-то высший. Об этом.
И это тоже. То есть тогда внешняя власть будет обеспечена внутренней властью. Потому что по Платону
помимо его
она фундирована будет, так сказать, фундирована внутренней властью.
Да, помимо гордости, она еще обретет...
Естественно, а что такое гордость? Мы сейчас увидим, что это мыльный пузырь. Сейчас все представления Алкивиада о себе разлетятся. Потому что оказывается, что он ничего не знает и не понимает. Он только мнит, вот это самое докса о себе, мнение о себе. Ну, как у нас говорят, самомнение. Ну, так оно и есть у него. Да? Окей, значит, с помощью Бога и... Свет, закончи вот этот пассаж, пожалуйста.
А так как ты был очень юн и еще не обременен такими надеждами, то Бог, как я думаю, запрещал мне с тобой разговаривать, чтобы не сказать тебе что-то впустую. Угу. Ныне же он разрешил.
Меня от запрета. От запрета. И теперь ты меня послушаешь. Вот видите, вот он впрямую говорит. Он мне запрещал, вот этот даймон запретительный, а теперь он разрешил меня от запрета. То есть, по сути дела, вот повелел, как бы разрешил, дозволил разговаривать с тобой. Почему он дозволил сейчас ему разговаривать? Ну, собственно, тут это объясняется. Почему? Ты был очень юн и не обременен надеждами. А теперь ты вот замахнулся на такое великое. И Бог разрешил разговаривать. Почему именно теперь, в этот момент, когда человек замахнулся на такие достижения, даймон разрешил Сократу с ним беседовать.
Потому что это и нужно уже от его личных амбиций перейти, чтобы он какую-то выполнял миссию, скорее всего.
Алкивиад?
Да.
Так прежде чем эту миссию выполнить, как раз таки надо собой заняться.
Сократ и появился.
Вот. Здесь. То есть пока у Алкивиада не было большого замаха, да, пока он не стремился вот как-то над людьми власть осуществить. Как бы разговаривать-то особо с ним, Сократу, не то чтобы неинтересно, он с кем только не разговаривает, да? Он как бы выжидал, когда Алкивиад встанет вот в эту самую позицию, чтобы завоевывать вот самое-самое большое и главное. И тогда-то он ему и покажет, что тот еще не готов.
Ага. Мне кажется, он искал, ждал какую-то легитимность окончательно.
Ну, говорить, так легитимность...
Чтобы говорить.
А, в смысле возраста?
Да, нет, чтобы вот этот зов даймона... Он же мог и раньше говорить, но он ждал этот момент.
Так я же говорю про этот, вот созрел, правильно говорить.
Заручиться именно, чтобы иметь легитимность и быть услышанным.
В чем тут смысл легитимности? Я не
что
понимаю.
Именно даймон ему как бы разрешает в этот момент говорить.
И он, а он ему а никогда теперь, не разрешал, в том-то и дело, он никогда ничего не разрешал.
Вот здесь в переводе просто есть небольшая тонкость.
А там у Карпова что
сказать? Теперь ты можешь слушать меня.
Вот, теперь ты готов. Вот значит, опять дело не столько в легитимности, скорее вот, а вот в слове созрел. Но созрел в разных смыслах.
Созрел для того, чтобы не свою творить волю, наверное.
К великим целям он созрел.
Волю,
в том-то и дело, что он созрел к тому, к чему ему кажется, что он созрел. А Сократ ему покажет, что он нифига он не созрел. Вот в чем дело-то, понимаете? Вот смысл в том, что человек на, так сказать, на низком старте и готов уже начать завоевывать и Европу, и Азию, потому что ему кажется, что вот он уже вот всеми этим величием, он готов. И вот именно в этот момент, когда он свой, так сказать, бег карьерный хочет начать, тут-то Сократ наконец и подходит к нему, чтобы показать, что вот нечего тебе пока туда соваться. И он сейчас ему покажет, почему. Окей, давайте дальше, Слав.
Да я не могу, карпа у меня.
Ну, что ж делать, будем карпа. А вот у тебя между же...
Карпов. Я слежу здесь.
Ну, давайте, Карпа.
Алкивиад, я нахожу, Сократ, что, начав говорить, ты стал еще более странным, чем прежде.
Ага, вот странный вот этот атопон, да, атопос, то есть, да, не как, это сказать, да, атопос, неуместный, грубо говоря, да, ага.
Когда следовал за мной молча, хотя я в то же время ты выглядел очень странно. Питаю ли я какие-нибудь мысли или нет, для тебя, как видно, уже решено. Если бы я стал отказываться, это нисколько не помогло бы мне убедить тебя. Пусть так. Однако же, если бы я был совершенно проникнут подобными мыслями, каким же образом осуществляться, а не через тебя, и без тебя ничего не выйдет?
Да, можешь ты мне это объяснить? Сказать? Ага, то есть Алкивиад тут что говорит? Ну ладно, соглашайся, пусть ты лучше знаешь меня, чем я сам, да? Ну а как же, говорит, с твоей помощью осуществляться мои замыслы?
В чем твой метод?
Да, он-то пока еще думает, что Сократ действительно говорит о том, что поможет ему прийти к власти. Видите, он понимает пока только внешний как бы слой. Сократ же ему сказал, мы придем вместе к этой власти, я тебе помогу. А как, говорит, ты мне поможешь? Он уже, вот ему интересно стало. Угу, Миша. Ты спрашиваешь
так, как будто я должен произнести перед тобой длинную речь, каким столь привычно твое ухо. Нет, мое дело не таково. Думаю, единственное, что я в состоянии доказать тебе, это свою правоту. Если ты немного поможешь мне хотя бы в одном.
Угу. Да, смотрите, то есть он, это постоянный лейтмотив, что они все говорят, эти риторы, да, длинные большие речи, хотя тут он разразился, я бы сказала, не маленькой, значит, ну, хотя пассаж, в общем-то, не такой, конечно, как у Лисия речи, да, то есть он все время говорит, и в пиле он говорит, вот вы речи длинные произносите, а я-то привык с вами просто разговаривать, да, то есть вот беседы, диалог вести, вот с тобой я поведу этот самый диалог, ага, Алкивиад, коли то, о чем ты просишь, что там?
Лишь бы тут не требовалось какой-нибудь другой трудной помощи. Угу. Я готов.
Да, то есть Алкивиад говорит, если не трудно, я готов. Угу.
А трудно ли, по твоему мнению, отвечать на вопросы?
Вот, отвечать на вопросы.
Алкивиад, трудно. Сократ, отвечай же.
Нет, не кажется, в переводе. Жалко, оригинала у меня с собой. Я просто сегодня не взяла компьютер. Да, интересно, что ж там в оригинале, трудно или нет? Нет, но, наверное, все-таки нет, потому что иначе бы он не стал отвечать, да? Потому что дальше так отвечай же.
Спрашивай. Ага. Но ведь я буду спрашивать тебя как человека, проникнутого именно теми мыслями, которые тебе приписаны мною.
Ага, то есть смотрите, рефлексивная какая структура. Я, как здесь переведено, я буду задавать тебе вопросы так, как если бы ты в самом деле замышлял то, о чем я сейчас говорил, да? То есть нам Сократ описал Алкивиада и говорит, типа, ты согласишься с этим образом себя самого, и я буду задавать вопросы тому человеку, который вот как бы вот соответствует этому моему нарисованному образу. Понимаете? Вот такая вот штука. Но тот принимает, потому что, по-видимому, очень четко его обрисовал, объективно. Да, говорит, ага.
Пожалуй, если хочешь... Только бы знать, о чем будешь спрашивать.
Ага, окей. Владимир, есть текст? Давайте.
Да, какой-то есть, да. Ну что ж, я утверждаю, что ты намерен в самый конкретный срок.
Короткий
срок. Выступить перед афинянами со своими советами. Итак, если бы в тот миг, как ты собирался взойти на трибуну, я остановил бы тебя и спросил, Алкивиад, о чем же собираются афиняне, что ты намерен давать им совет? Видимо, о вещах, известных тебе лучше, чем им. Что бы ты мне ответил?
Ага, то есть вот, он должен выступать в собрании перед афинянами. Он говорит, а что ты будешь им советовать? Какие давать советы? О чем с ними говорить? Вероятно, в том, что ты знаешь лучше их, да? Иначе зачем им советы давать? Ирина?
Я, конечно же, сказал бы, что о вещах более известных мне, чем им. Угу.
Следовательно, ты способен быть хорошим советчиком в вещах, кое ты знаешь. Как же иначе? А знаешь ты только то, чему научился от других или открыл сам. Что же еще мог бы я знать?
Во, смотрите. Следим внимательно, пошел этот диалог. Итак, значит, ты можешь научить Афинин тому, что знаешь ты лучше. Дальше. Откуда ты это знаешь? Ты этому научился или знаешь это сам? Дальше.
Но возможно ли, чтобы ты выучился чему-либо или что-то открыл, не желая учиться или заниматься сам поиском? Нет, невозможно. Ну а желал бы ты искать то, что ты, по твоему мнению, уже знаешь, или учиться таким вещам? Конечно, нет. Значит, было время, когда ты не считал, будто знаешь то, что ты знаешь сейчас. Разумеется.
Итак, о чем вообще вот этот кусок? Смотрите. Алкивиад утверждает, что он знает то, в чем он лучше других Афинян и в чем он может давать им советы. Этот его спрашивает, а ты это всегда знал или ты этому научился? Смотрите, как он дальше будет его загонять вообще. Вот, смотрите, желал бы ты, говорит, искать то, что ты, как тебе кажется, уже знаешь. Нет, я же это уже знаю. Значит, было время, когда ты не считал, будто знаешь то, что знаешь сейчас, если ты этому научился, да? Когда-то ты этого не знал и знал, что не знаешь. И именно поэтому ты этому научился. Но пока вот такая гипотеза, допущение. Дальше читаю. Разумеется. Ну, в общем-то, Наталья.
Ну, в общем-то, я могу сказать, чему ты учился. Если я что-либо упущу, ты мне подскажи. Насколько я припоминаю, ты обучался грамоте и игре на кефаре, а также борьбе. Угу. Учиться игре на флейте ты не пожелал. Угу. Вот и весь твой запас знаний.
Угу. Разве что ты
варваров, обитающих на одном...
Не-не-не, разве что ты обучился еще чему-то тайком от меня.
Разве что ты обучился еще чему-то тайком от меня. Ну, значит, ты это делал, не выходя из дому ни днем, ни ночью.
Ага, то есть смотрите, вот он согласился, что он вроде бы, да, обучался. А чему? А я знаю, вы чему-то обучался, потому что обучение совершенно стандартное, да? Игра на кефаре, грамота, борьба. Вот стандартный набор обучения, воспитания для афинских знатных юношей. О, и говорит, на флейте ты не пожелал обучаться. Кстати, почему? Это связано с тем, когда играют на флейте, нужно надувать щеки. У них даже миф есть, когда Афина отбросила эту флейту, когда увидела свое отражение, какая она некрасивая, когда играет на флейте, но щеки раздуваются. Отбросила эту флейту, ее подобрал сатир Марсий, потому что сатиру, конечно, все равно щеки надуваются или нет. Алкивиад, поскольку считал себя очень красивым и был таковым, да, он, конечно, не хотел свои щеки уродливо раздувать, поэтому на флейте играть не стал. Угу. Так, дальше. Значит, вот ты этими занятиями занимался, а если, говорит, что-то другое я упустил, то, значит, тайком ты вот что-то там изучал, и изучал это, не выходя ни днем, ни ночью из дома, потому что обучение было, естественно, ну, понятно какое, на виду. Учителя всем были известны по этим предметам, так сказать. Наталья, еще.
Нет, никаких других занятий, кроме тех, что ты указал, у меня не было.
Угу.
Итак, ты собираешься выступить с советами перед Афининами, когда они станут совещаться относительно грамотности. Как им правильно писать?
Ну да, ты обучался грамотности. Значит, ты будешь выступать перед Афининым по поводу вопросов грамотности? Так.
Нет, клянусь Зевсом, не собираюсь.
Ага.
Но тогда ты будешь давать советы, как ударять по струнам кефары? Ни в коем случае.
Угу.
Но ведь у них нет также привычки совещаться в народном собрании о приемах борьбы. Конечно, нет.
Угу.
Тогда о чем же им совещаться? Уж, наверное, не о строительстве?
Нет,
нет. Ведь на этот счет у зодчего найдутся лучшие советы, чем у тебя.
Угу.
Да. Разумеется, и не тогда ты взойдешь на помост.
На помост,
когда они станут совещаться о прорицаниях. Нет, не тогда. Ведь прорицатель, это значит, лучше, знает это лучше тебя. Да. При этом ведь не важно, высок он или низок, красив или безобразен, благородного рода или же нет.
Ага, тут опять намек на Алкивиада, да? Что дело не в том, какими качествами обладает знаток. Главное, что он знаток. Ага.
Конечно. Ну а давать советы, о чем бы то ни было, подобает ведь знатоку, а не богатому человеку.
Ну да, опять навешь. Дело не в богатстве, а в знаниях, да.
Конечно. Когда афиняне совещаются относительно здоровья своих сограждан, им не важно, беден или богат тот, кто их убеждает. Но они заинтересованы в том, чтобы советчик их был врачом. Это естественно. Но в каком же тогда случае будет правильным с твоей стороны выступить перед ними с советами? тогда, когда они станут совещаться о своих делах.
Да, вот что такое свои дела? Смотрите, это, конечно, не грамотность, не кефара, там, не строительство, не прорицание, там, не здоровье. Это все, ну, знатоки, специалисты для этого нужны. Да? Так о чем ты, говорит, будешь? Советы ты им будешь давать. А когда они будут совещаться о своих делах? Что это такое, свои дела? О чем ты? Что это? Смотрите, да? Вот он подходит к самому главному. А что, собственно, понимает Алкивиад под этой политикой, да? Ведь под делами полиса. В чем он советы-то хочет давать и считает, более того, что он знает лучше, чем другие, он умеет советовать, да? Тогда, когда они станут совещаться в своих делах, Наталья, дальше.
Ты имеешь в виду судостроение? Какие именно им следует сооружать суда? Да нет же, Сократ, совсем не это. Я полагаю, ты не разбираешься в таком деле. Именно поэтому ты воздержишься или по какой-то иной причине. Нет, именно по этой. Но какие же их дела ты имеешь в виду, о которых они станут совещаться? Я имею в виду, Сократ, войну или мир, или другие подобные же дела государства.
Угу. Вот, так, вот он подходит к тому, что значит война и мир. Вот это главнейшие дела государства. И смотрите, он полагает, да, что он-то может совет в этом важнейшем деле дать. Хотя он молод, но вот ему так кажется. Ага.
Точнее говоря, когда они станут советоваться, с кем заключить мир, а с кем воевать, и каким образом. Да, разве не нужно это делать наилучшим образом? Да. И в наиболее благоприятное время, несомненно. И в течение такого срока, какой представляется наивыгоднейшим. Да.
Ага, стоп. Дальше продолжай. А если бы афиняне?
А если бы афиняне совещались о том, с кем надо вести борьбу в Палестре? Обычную или на кулаках? И каким образом, кто дал бы при этом лучший совет? Ты или учитель гимнастики? Конечно, учитель гимнастики. А можешь ли ты мне сказать, что принимает во внимание учитель гимнастики, когда собирается дать совет, с кем следует бороться, а с кем нет? А также, когда это надо делать и каким способом? Я вот что имею в виду. Ведь бороться надо с теми, с кем это стоит делать. Разве не так? Так. И делать это надо по возможности лучше. Да, по возможности. И в самое благоприятное для этого время, разумеется. А певцу разве не приходится временами сопровождать свое пение игрой на кефаре и ритмическими движениями? Приходится. И именно тогда, когда это лучше всего подобает. Да. И столько раз, сколько это будет наилучшим.
Ага, конечно.
Конечно.
Да, мы сейчас быстренько должны это пройти, да, мы видим, что здесь все время одна и та же, как бы одно и то же противопоставление, да, знаток-специалист и жизнь полиса. Какое нужно знание для того, чтобы советовать людям, как им жить в полисе? Смотрите, специальное знание и политическое знание. Здесь пока идет речь об этом. Алкивиаду кажется, что он обладает этим политическим знанием. И мы сейчас пока сравниваем, что и пытаемся понять, а что же это такое политическое знание? Знание того, как людям жить, с кем им воевать и как. То есть главное знание для общества. Угу. Дальше. И в таком более быстром
переводе. Что же, у меня тут другой перевод.
Ну ничего, давайте.
Что же, признав лучшее в том и в другом, то есть и в сопровождении песни кефары, и в борьбе, что именно назовешь ты лучшим в игре на кефаре, вот в борьбе лучшее, говорю я, есть то, что бывает гимнастическим. А чем оно будет там, а чем оно будет там, по твоему мнению? Не понимаю. Но попытайся подражать мне. Я уже, кажется, отвечал. Тот вид, что состоит в совершенной правильности, а правильность, без сомнения, есть сообразность с искусством, не так ли?
Сообразность, ага.
Да, так.
Угу.
Не гимнастика ли здесь является исковым искусством? Чему же быть иному, как не гимнастике? Так вот, я и сказал, что в борьбе лучше гимнастика. Да, сказал, и ведь хорошо, кажется. Ну, теперь скажи и ты, ведь и тебе нужно говорить хорошо. Скажи сначала, к какому искусству относится игра на кефаре, пение и мерное движение? Как вообще называется это искусство? Неужели все еще не можешь ответить? Да, не могу, но попытайся так. Кто те богини, которым принадлежит это искусство? Ты разумеешь муз, Сократ? Конечно, смотри же, как по их имени называется это искусство.
Угу.
Мне кажется, ты говоришь о музыке. Точно так. Что же по отношению к музыке будет указывать на совершенство?
Мусическое искусство. Да, музыка это просто слишком для нас, по-русски кажется, слишком узким обозначением. Да, здесь имеется в виду именно то, что подлежит ведению муз. То есть мусические искусства. Угу. И что же главное в мусических искусствах? В чем заключена правильность мусического искусства, Алкивиад? Я думаю, в гармоничности. То есть я просто тут сокращаю, да? То есть что, вот этот вот ход, который прошел, да, вот этот кусок, вот этот фрагмент, он к чему? Сократ призывает Алкивиада сделать некоторое обобщение. Что наилучшее в борьбе? Там гимнастика, часть борьбы, которая относится к гимнастике. Что наилучшее там вот в этих вот, как мы можем обобщить кефару там и так далее и прочее? Это мусические искусства. Что лучше в мусических искусствах? Это гармония. Гармоничность. И теперь он переходит, вот после этих конкретных примеров, он переходит, собственно, к главному вопросу, что думает и что знает, и как может обобщить и обозначить сущность полиса, сущность дел полиса и политического знания Алкивиад после вот этих конкретных примеров. Угу. Сократ, давайте вот это. Да. Отлично. Угу.
Сократ, отлично. Давай же назови теперь лучшее в деле войны и мира. Подобно тому, как ты раньше назвал гармонию лучшим в одном из искусств и гимнастическое упражнение в другом. Попытайся же и здесь назвать лучше. Алкивиад. Но я не очень-то это разумею. Сократ. Да ведь это позор.
Ну так, конечно. Ну видите, он говорил, это он знает. А начинал там с того, что он лучше всего знает именно политическое, потому что советовать собирался в народном собрании Афининам. И тут говорит, а я что-то не очень-то и знаю. Он говорит, так это же позор. Ага.
Представь, если кто обратится к тебе за советом по поводу питания, мол, какое будет получше, и сколько, и когда оно будет уместнее. А затем тебя спросят, что ты разумеешь под лучшим, Алкивиад? Ты ведь сможешь ответить, что разумеешь более здоровое питание, хотя ты и не ведаешь себя за врача.
Не выдаю.
А тут, выдавая себя за знатока и выступая советчиком, как человек знающий, ты не сумеешь ответить на заданный тебе вопрос. И ты не почувствуешь при этом стыда. Не покажется тебе это позорным? Алкивиад, очень даже покажется. Сократ, смотри же, постарайся сказать, к чему тяготеет наилучшее при заключении мира и с кем следует сражаться во время войны. Алкивиад, ну я хоть и стараюсь, не могу этого уразуметь. Сократ, значит ты не знаешь, какие взаимные обвинения выдвигаются при объявлении войны сторонниками и с какими словами мы начинаем обычно войну. Алкивиад, нет, не знаю. Мы утверждаем при этом, что мы обмануты, ограблены, либо потерпели насилие. Сократ, довольно. А говорим ли мы о том, каким образом потерпели все это? Попытайся сказать, в чем различие того и другого случая. Алкивиад, под случаем, мой Сократ, ты подразумеваешь, происходит ли это справедливым образом или несправедливым?
О, смотрите, они подходят к самому главному. Ведь что такое, вот когда мы государство, помните, читали, да? А что вообще главное в этом диалоге государства, вопрос о справедливости? Он начинается, оно, это государство, с вопроса о том, что такое справедливость, и лейтмотивом идет через весь, да, через всю
жизнь.
Вот именно.
Главное.
Справедливым образом, да, несправедливым. Но это целиком и полностью отличается одно от другого, справедливо от несправедливого. Сократ, прекрасно. Что же ты посоветуешь Афининам? Сражаться против обидчиков или против тех, кто действует справедливо? Алкивиад, вопрос твой коварен. Ведь даже если кому-либо придет в голову, что следует воевать против тех, кто действует справедливо, афиняне на это не пойдут. Смотрите, как интересно. Против кого мы воюем? Мы воюем против врага. А может, враг справедливо действует, понимаете? Ведь это же штука-то какая. А мы все равно с ним воюем, потому что он враг. Поэтому он говорит, вопрос твой коварен, да? Ведь на самом деле мы можем действовать несправедливо. Понимаете? Очень сложный вопрос. Что такое политическое знание?
Это другая справедливость.
Вот, вот о чем и речь. У них-то свое, они-то считают, что они действуют справедливо, да, но они враги. Вот, То есть это вот все, мы в самую гущу политического знания погружаемся. Как нам поступать? Вот юристы должны хорошо знать, потому что такое вообще справедливость? Откуда вот этот институт права? Что такое судья? Почему судья это одна из самых главных фигур любого, так сказать, эпоса, в любой традиции, да, мы встречаем вот эту фигуру судьи? Потому что люди не могут жить друг с другом. Потому что они, вот в диалоге Протагор, там целый миф Протагор рассказывает о том, откуда появляется вообще чувство справедливости, чувство стыда и так далее. Все получили, животные получили там какие-то, значит, эти свойства, там какие-то способности и так далее. Человек последний пришел, да, и человеку не досталось очень важного. Человек, люди, не смогли жить друг с другом мирно. Люди постоянно обижали друг друга, они постоянно воевали друг с другом, они постоянно не могли договориться друг с другом о чем-то. То есть самое главное, чего нету в обществе, нет справедливости, нет человеческого, нормального, справедливого отношения друг к другу. И тогда спросили у Зевса, вот что делать? Он говорит, как бы, говорит, людям вот внушим вот это вот, да, чтобы они жили, смогли договариваться. Ну, тогда Зевс повелел распределить, так спрашивают его, как мы вот эту вот справедливость, вот эту вот стыд, там, да, совесть будем распределять? Так же, как умение сапожника, плотника, гончара, то есть как специальность некую, смотрите, да? То есть вот разные люди обладают разными умениями. Один сапожник, другой плотник, третий ткач, четвертый повар, там, пятый и так далее. А говорит, стыд и совесть мы тоже так же будем распределять. Что вот у нас будет такая специальность по совести, по стыду. То есть он вот один у нас будет этим ведать. Нет, говорит, это мы, говорит, по-другому. Тут мы каждому выделим, каждому уделим там вот этой вот самой совести и стыда. Потому что только в этом случае, если у каждого из людей вот это будет присутствовать, они смогут хоть как-то пытаться договариваться друг с другом. Иначе, значит, ничего не получится. Ну и то, как мы видим, несмотря на то, что Зевс уделил всем людям понемножку от этого стыда, от этой самой совести, все равно людям это мало помогает. Отсюда вот это люди продолжают воевать, обижаться, нападать, насильничать и так далее. Вот вам и суды, вот вам и судьи, вот вам и юристы. То есть почему судья так необходим? Почему вопрос справедливости вообще самый главный? Именно поэтому люди не умеют жить друг с другом мирно. Да? Простейшая вещь. И вот в этой простейшей вещи никто ничего не понимает. И вот это Сократ как раз и показывает Алкивиаду. Давайте посмотрим, что он дальше ему говорит. Значит, по-видимому, потому что это противоречит обычаю. То есть афине не пойдут воевать против тех, кто действует справедливо. Разумеется, ведь это было бы неблагородно воевать против справедливых. Сократ, следовательно, твои речи, имеется в виду у афинян в собрании, будут соответствовать этому справедливому обычаю. Алкивиад, безусловно. То есть Алкивиад в своих советах и речах будет действовать обычаю. Сократ, в таком случае, на мой вопрос, что является лучшим, воевать или нет, с кем именно воевать и в какое именно время, ответом будет, что лучшее – это более справедливое. Не так ли, Алкивиад? Кажется, так. Сократ, ну как же, милый Алкивиад, мог ли ты сам не знать, что ты это знаешь? Или же ты скрыл от меня, что обучался этому у учителя, научившего тебя различать более и менее справедливое? Кто же этот учитель? Скажи мне, чтоб ты меня мог определить к нему в ученики. Ну, действительно, это самое сложное. Различать справедливое и несправедливое. И Сократ говорит, если ты дошел до такого учителя, я тоже у него поучусь с удовольствием, да? А этот ведь нам на обычай пока только кивнул, да, что вот по обычаю вот так вот. А Сократ, ты надо мной насмехаешься. Ну, постоянно вот этот Сократ-гибрист, да, глумление и насмешка. Сократ, нет, клянусь твоим и моим богом дружбы. И менее всего я хотел бы нарушить такую клятву. Но если ты знаешь такого учителя, скажи мне, кто он? Алкивиад, а что, если я не знаю? Почему ты не веришь, что я иным путем мог узнать, что такое справедливость и несправедливость? Ага. Каким путем? Смотрите, учителя у него не было. Дальше, каким можно другим путем узнать справедливость и несправедливость? Сократ, конечно, мог, если ты открыл это сам. Алкивиад, а ты полагаешь, что я на это не способен? Сократ, нет, наоборот, если только ты будешь искать. Алкивиад, значит, ты думаешь, что я не мог бы искать? Сократ, разумеется, мог бы, если бы считал, что чего ты не знаешь. Смотрите, он же тут все опять переворачивается. Ведь начинал же Алкивиад с того, что он знает. Знает, откуда ты это знаешь. Я не знаю, откуда ты, откуда я это знаю. Да? Ты что, считаешь меня неспособным узнать? Способным. А неспособным искать? Способным. Но только если ты признаешь, что ты не знаешь. Понимаешь, вот с чего надо начинать-то. Вот начинать надо с того, чтобы честно признаться, я не знаю. И тогда можно начинать. А мы же все начинаем, так же, как Алкивиад. Вот это типичное. Я знаю. Вот Сергей у нас тоже вот все знает, да? Я знаю это. Я в книжке прочитал. Я там то-то, да? Я опытным путем пришел. Я знаю. Вот это вот, конечно, позиция. Нет, Сергей, я просто, ну извините, вот такая просто фигура колоритная в этом смысле. Здесь нам ведь о чем, почему вот этот знаменитый это девиз его все время, я знаю, что я ничего не знаю, да? Ведь в этой апологии Сократ, ну в апологии, когда он на суде уже обвинили его, все, его защитная речь, она в чем заключается? Он же говорит, да, я, говорит, этот оракул тому сказал, этому Хирифонту, что Сократ самый мудрый из людей, я решил проверить. А как проверить? Я стал приставать к людям. Вот с этим самым испытанием, с этим Эллинхасом. И я к разным людям ходил. И к горшечникам там всяким, ну, к мастерам, к этим, и к поэтам я ходил, и ко всяким, и к законодателям я ходил, и к кому я только не ходил, да? И выяснилось, что я отличаюсь от них только одним. Все они считают, что они что-то знают. Я понял, что я от них отличаюсь именно этим, что я осознаю, что я не знаю. И в этом, собственно, поинт Сократа, в этом его отличие от всех. Это вот главный водораздел, собственно, всей европейской мысли, метода как бы мысли, метода сомнения. Только когда ты приходишь в эту точку, когда ты осознаешь, что ты не знаешь, вот только после этого и можно начинать настоящий поиск. Потому что если ты считаешь, что ты что-то знаешь, это все, это страшный ужас. Вот как раз Сократ ведь что делает? Он как капусту, да, вот эти вот листья срывает, чтобы до кочерыжки добраться. Он все эти обличья, как бы маски с человека срывает. Маски знатока, маски там еще чего-то. Чтобы добраться до вот этой вот пустоты в плохом смысле пока. Вот про два не что-то мы говорили, да? Чтобы добраться до человека голого, который не знает. Вот только когда человек признает, что он не знает, тогда можно начинать учиться. Алкивиад пока вот еще на пути к признанию к этому. Так, давайте дальше. Еще сколько у нас до 8 осталось? Все равно мы медленно идем. Я хотела бы быстрее. Еще 15 минут. Так, значит, разумеется, мог бы, если бы считал, что чего-то не знаешь. Алкивиад, и ты полагаешь, что со мной этого никогда не бывало? В смысле, что вот такого осознания, что я ничего не знаю. Сократ, ты хорошо сказал. А? То есть каждый человек все-таки, наверное, может засечь в себе какие-то состояния сознания, когда он чувствует, что он не знает. И Сократ считает их наиболее ценными. Можешь ли ты назвать мне то время, когда ты считал, что не знаешь, что такое справедливость и несправедливость? Например, в прошлом году ты считал, что не знаешь этого и искал? Или ты считал, что уже это знаешь? Отвечай правду, чтобы беседа наша не была бесплодной. Видите, главное в таких случаях отвечать правду, иначе все впустую. Иначе все опять пойдет на масках, на оболочках, на вот этих образах, и смысла в этом не будет никакого. Алкивиад, я считал, что уже это знаю. То есть в прошлом году он считал, что знает. Сократ, а в позапрошлом году или 4-5 лет назад ты так не считал? Алкивиад, нет, считал. Сократ, ну ведь до этого ты был еще мальчиком, не так ли? Алкивиад, да. Сократ, а ведь я хорошо знаю, что ты тогда думал, будто тебе эти вещи ведомы. То есть уже мальчиком он думал, что он знает. Алкивиад, как можешь ты быть в этом уверен? Сократ, я часто слышал твои речи, когда ты был мальчиком в школе или в других местах, во время игры в бабки или во время прочих забав. Ты не затруднялся в вопросах справедливости и несправедливости, но наоборот, весьма уверенно и отважно высказывал свое мнение о любом из мальчишек. Что, мол, он мошенник и негодяй, и играет нечестно. Разве я лгу? Смотрите, да, вопросы справедливости и несправедливости, они везде. Это ж не обязательно на уровне войны и мира государств. Вот, мальчишки играют. И здесь тоже вопросы справедливости и несправедливости. И он как судья решал это четко. Ты мошенник, негодяй, играешь нечестно, тебя выгнать, да? Уверенно он судил об этом. Разве я лгу? Алкивиад, ну что ж еще должен был я делать, Сократ, если кто-то меня надувал? Сократ, однако, если тогда ты не знал, надувают тебя или нет, уместно ли тебе спрашивать, что ты мог сделать, Алкивиад? Клянусь Зевсом, я не только знал, но точно был уверен, что меня надувают. Сократ, похоже, значит, ты считаешь, что и мальчиком знал, что такое справедливость и несправедливость. Алкивиад, да, знал. Смотрите, опять он переходит. Смотрите, как он колеблется. Он ведь до этого только говорил, да, кажется, знаю. Нет, не знаю. Нет, да, знал, твердо знал. Смотрите, он мечется туда-сюда, потому что он действительно не знает. И поэтому Сократ его как марионетку, он дергает его за нитки, и тот вот болтается на этой самой нитке туда-сюда, поскольку не знает себя. Да, знал, Сократ. Так когда ж ты это открыл? Ведь не тогда же, когда считал, что ты это знаешь. Алкивиад, конечно, нет. Сократ, а когда же ты считал, что ты этого не знаешь? Вот видишь, ты никак не найдешь такого времени. Алкивиад, клянусь Зевсом, Сократ, не знаю, что и сказать. Наконец-то, да, вот он признает, что он не знает, что сказать, потому что все, забили его, в тупик его. Вот он, апорея. Да. А значит, не открытие помогло тебе это узнать. Смотрите, как он ведет, интересно, да? Он не может сказать, когда он это открыл и когда он начал это знать. Значит, говорит, не открытие тебе помогло это знать.
Это не момент.
Не момент. Ага. Да, совсем не оно, как видно. Сократ, но недавно ты сказал, что знаешь, не обучавшись этому. А если ты и не открывал этого, и не учился этому, каким образом и откуда ты это знаешь? Да? То есть и не открывал сам, и не учился у кого-то. Откуда же ты это знаешь? Третий, значит, заход уже. Алкивиад, но, быть может, я неверно тебе ответил, когда сказал, что знаю это благодаря собственному открытию. Сократ, а как это обстоит на самом деле? Алкивиад, я думаю, что обучился этому так же, как и другие. Сократ, мы снова вернулись к тому, с чего начали. От кого ты этому научился? Поделись со мной. Алкивиад, слушай, теперь другая версия, от кого научился. От многих. Сократ, да, ссылаясь на многих, ты прибегаешь не к очень-то серьезным учителям. Алкивиад, почему же? Разве они не способны обучить, Сократ? Даже игре в шашки и то не способны. Да, то есть вот они многие, вот это разделение, развлечение знатоков и толпы. А ведь это куда легче, чем внушать понятие справедливости. Что ж, ты считаешь иначе? Алкивиад, нет, я с тобой не согласен. Смотрите, да, решил поспорить с Сократом. А то,
нет,
да.
А там наоборот согласен.
Да, нет, я с тобой согласен. А, ой, простите, это я уже тут зарапортовалась. Сократ, что же, те, кто не способны обучить менее серьезным вещам, способны обучить более серьезным? То есть в шашки они не умеют научить, а политики они, значит, могут. Алкивиад, да, вот этим. Да, я так думаю, они способны обучить вещам значительно более важным, чем игра в шашки. Вот чем он не согласен, да? То есть он считает, что вот эти многие могут научить вопросам справедливости и несправедливости. Сократ, и что же это за вещи? Алкивиад, например, я научился у них правильной эллинской речи. Здесь я никак не могу назвать себя своим собственным учителем, но должен сослаться на тех, кого ты называешь несерьезными учителями. Сократ, в самом деле, благородный мой друг, многие хорошие учителя этого предмета и по справедливости должны быть прославлены за свою науку. Алкивиад, почему же? А Сократ, а потому что они владеют здесь тем, чем и должны владеть хорошие учителя. Что ты имеешь в виду? Разве ты не знаешь, что те, кто собираются чему-либо научить, должны прежде всего знать это сами, не так ли? Как же иначе? Но знатоки должны ведь быть между собой согласны по поводу того, что они знают, и не расходиться во мнениях, да. А если они по какому-либо вопросу разойдутся во мнениях, скажешь ли ты, что они этот предмет знают? Нет, конечно. В самом деле, могли бы они этому обучать? Никоим образом. Смотрите, к чему он ведет, да? То есть знатоки должны обладать, если они твердо что-то знают, одним мнением о чем-то. Ну, действительно, если это какие-то фундаментальные вещи. Ой, смотрите, муха.
Бывает.
Вдруг ни с того ни с сего. Так, значит...
Весна.
Да, весна, предвестник весны. Значит, следите, да, что он говорит? Он говорит, что те, кто действительно знают, ну вот мы обучаемся языку, например. Разве может кто-то расходиться во мнении, что такое первое или второе склонение? Нет. Раз мы про эллинскую речь говорим, да? А к чему он ведет? Он же ведет к вопросу о справедливости и несправедливости.
Но синонимы и подборе слов могут расходиться.
Ну, это да. Но мы же говорим тут как бы о каких-то вещах. Вот он же про речь Тойлинскую. Там-то пробник у нас, там как раз вот эти риторы, вот эти вот все. Это в диалоге Протагор как раз вот это обсуждается. Здесь-то он ведет к чему это все? К тому, что в вопросах справедливости и несправедливости, как вы прекрасно понимаете, никогда ни у кого нет одного мнения. А как тогда учить? Кто будет учить? Один-то научит одному, а другой другому. У одного такое представление о справедливости, а у другого другое. А как учиться? Действительно, да мы же это все и сами видим. Одни у нас консерваторы, другие либералы, одни у нас за монархию, другие за демократию. И каждому кажется, что это справедливо и хорошо. Как учиться, у кого учиться? Угу. В самом деле, никоим... Что ж разве тебе кажется, будто многие расходятся между собой во мнении, что именно следует называть камнем или деревом? Вот он о чем, да? И если ты кому-либо задашь этот вопрос, разве все не согласятся между собой и не протянут руку к одному и тому же предмету, камню или же дереву? То же самое относится и к остальным подобным вещам. Ведь именно это, как я понимаю, ты называешь правильным знанием эллинской речи, не так ли? В этом смысле многие знатоки, все знают, да? Но когда они умеют говорить на родном языке, естественно, они все знатоки. Мы знаем, как по-русски камень, что такое дерево. Когда мы говорим камень, мы покажем на камень. Говорим дерево, покажем на дерево. Просто. В этом смысле многие, он говорит, обучают меня речи. У них нет между собой споров. Так, значит, как мы сказали, они бывают согласны по этим вопросам друг с другом и сами с собой. Выступая как частные лица от имени государства. Ведь не станут же государства спорить между собой, называя этими именами одни одно, а другие другое. Нет. Значит, они, эти многие, естественно, могут быть хорошими учителями. Да. И, следовательно, если мы пожелаем сделать кого-либо знающим эти вещи, то правильно поступим, послав его в обучение к этим многим, несомненно. Дальше, вот опять я просто очень быстро читаю, вы ход уже как бы поняли, логику, да? Но, если бы мы захотели узнать не только, что такое люди или лошади, но и какие из них быстры в беге, а какие медленно, окажутся ли многие в состоянии нас этому научить? Конечно, нет. Вот тут уже опять специалисты пошли, да? Достаточным для тебя свидетельством того, что они этого не знают и не являются дельными учителями, будет их несогласие между собой при его решении. Да, вполне достаточно. Ну а если мы захотим узнать не только каковы люди, но и какие из них бывают здоровыми или больными, окажутся ли в этом случае многие достаточно сведущими для нас учителями? Конечно, нет. Будет ли для тебя свидетельством непригодности их для этого дела, несогласия многих между собой? Несомненно. К чему же мы пришли? Тебе кажется, что многие согласны сами с собой и друг с другом относительно справедливых людей и дел? Менее всего, клянусь Зевсом, Сократ. Давайте дальше чуть-чуть.
Не думаешь ли ты, что именно по этим вопросам между ними больше всего разногласий? Очень даже думаю. Однако, полагаю, тебе никогда не случалось видеть или слышать, насколько резкие споры между людьми относительно здоровья или болезни, чтобы это заставляло их хвататься за оружие и убивать друг друга? Конечно, нет. Что же касается справедливости и несправедливости, я знаю, что если ты даже этого не видел, то наверняка слышал рассказы Гомера и многих других. Ведь ты знаком и с Одиссеей, и с Илиадой. Разумеется, мой Сократ. А ведь поэмы эти посвящены разногласию по вопросам справедливости и несправедливости. Угу. Да. И все битвы и смерти воспоследовали из-за этого разногласия среди ахейцев и троянцев, а также между женихами Пенелопы и Одиссеем.
Смотрите, да, вот мы даже берем величайшие произведения эти, да, Гомера, Илиады и Одиссея. Они тоже о справедливости и несправедливости, потому что сама завязка, да, войн, раздоров, вот она, вопрос справедливости и несправедливости. Угу.
Ты говоришь правду. Думаю также, что у тех, кто пал при Танагре, у Афинян,
Лакедемонян
и Беотийцев, а также и у тех, кто позже погиб при Коронее, среди них был и твой отец Клиний, спор шел ни о чем ином, как о справедливом и несправедливом. И именно этот спор был причиной смертей и сражений, не так ли? Ты прав. Назовем ли мы знатоками какого-либо предмета людей, столь сильно расходящихся во мнениях по поводу этого предмета, что в полуспора они чинят друг другу крайнее насилие? Конечно, нет. А ты ссылаешься на подобных учителей, относительно которых сам признаешь, что они невежды?
Вот, смотрите, то есть вопрос справедливости и несправедливости – это именно тот вопрос, который вызывает все раздоры и войны. Да? И поэтому он говорит, назовешь ли ты знатоками какого-либо предмета людей, которые столь сильно расходятся во мнениях между собой по поводу этого предмета. Если они так сильно расходятся во мнении, как же ты можешь назвать кого-то из них учителями? Если они все вот про это все думают по-разному. Да? Похоже, что так. Похоже, что действительно я невеждами называю учителей. Дальше, Тимати.
Как же может быть, что тебе ведомо справедливость и несправедливость, если ты блуждаешь в этом вопросе вокруг да около? И как это очевидно, что ни у кого этому не обучался и сам не пришел к такому открытию? Угу. Судя по твоим словам, это невозможно.
Вот, смотрите. Вот они, ключевые. Это мы пока все внешний круг разбираем. То есть пришли к тому, что он не знает, что такое справедливость, несправедливость. Более того, учителей, он согласен, вроде бы не может быть по этому вопросу справедливости и несправедливости, в отличие от учителей по конкретным специальностям. В этом вопросе учителей быть не может. Угу. Нам вот буквально две страницы. Я хочу, чтобы мы вот как бы этот кусок сегодня дочитали, поскольку у нас четко на три раза должно быть развито.
Не замечаешь ли ты, Алкивиад, что ты не прав? А в чем? Ты утверждаешь, что так выходит по моим словам.
Что так выходит по моим словам. Угу.
Как это? Разве не ты говоришь, будто мне неведомы справедливость и несправедливость?
Вот смотрите, пошел важнейший кусок. Вот я хочу, чтобы мы его, так сказать, на нем заострили внимание. Вот он перешел к вот этому с разбора внешнего вопроса справедливости и несправедливости и с фиксации того, что невозможно учителя в этом вопросе, к самому Алкивиаду и к ведению беседы. И здесь вот у нас появляется, он наталкивает Алкивиада на рефлексию своего собственного мнения и своего собственного разговора здесь и сейчас. Да? Он говорит, не замечаешь ли ты, Алкивиад, что ты не прав? В чем? Ты утверждаешь, что так выходит по моим словам. То есть ты как бы на меня киваешь, говоришь, что ну да, вот ты говоришь, что так, ну наверное. А ты, Алкивиад, конечно, разве не ты говоришь, будто мне неведома справедливость и несправедливость. Сократ, нет, не я. Алкивиад, значит, я? То есть он не понимает. Вот это важнейшая вещь. Обратите внимание, он не автор своего разговора, своей беседы, своего логоса. Он не хозяин своему логосу. Он говорит, но он не понимает, что он говорит. Он говорит все время заемными, чужими словами. Его легко запутать. Он постоянно блуждает. А ведь это говорит, ты говоришь. Он пытает. Вот, и сейчас начинается вот это отбрасывание вот этой шелухи. Потому что в ходе беседы, в ходе разговора он его к самой сердцевине вот этого «я» должен привести, которого Алкивиад не знает. Он не знает, что такое «я». Угу. Значит, «я»? Да. Ну, каким это образом? Смотрите, Алкивиад спрашивает про себя. Сократ. Смотри же, если я спрошу, что больше, единица или двойка, ты ведь ответишь, что двойка? Свет, можешь дальше почитать?
Конечно. Угу. Насколько больше? На единицу. Так кто же из нас утверждает, что двойка больше единицы на единицу? Я. Угу. Значит, я задал вопрос, а ты мне ответил. Да. Итак, относительно этих вещей я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Да, я. Угу. А если я спрошу тебя, из каких букв состоит слово «Сократ», а ты мне ответишь, кому будет принадлежать утверждение? Мне. Давай же скажи вообще, когда есть вопрос и ответ. Кто является лицом утверждающим, спрашивающий или дающий ответ? Мне кажется, Сократ, что дающий ответ. Ну а до сих пор во всей нашей беседе спрашивающим был я? Да. Ты же мне отвечал? Несомненно. Кто же из нас изрек сказанное? Как это очевидно из нашей договоренности, я.
Угу. Да, вот смотрите, когда он его спрашивает про двойку, единицу, да, он отдает себе отчет, он это знает совершенно четко. И он тут может сказать, это я говорил. Потому что здесь он отождествляет я и твердое знание. Это говорил я, потому что он в этом уверен. Да? Пошли дальше. Кто из нас изрек сказанное? Да?
А разве не было сказано о справедливом и несправедливом, что Алкивиад, красивый сын Клиния, этого не знает, однако питает намерение выступить в народном собрании перед афинянами с советами о том, чего он не знает. Разве дело обстоит не так? Видимо, так.
Вот, смотрите, разве не было сказано о Клинии, красивом, богатом, тра-та-та, что он, не зная этого, собирается, однако, выступить перед афинянами об этом с советами? И он видит себя, дело обстоит не так? Видимо, так. То есть он начинает смотреть на свое «я» со стороны. Впервые на образ самого себя со стороны. То есть он-то исходил из своего «я», как из уверенного «я», как из «я» знатока, когда он пытался говорить о политике. Но оказалось, что это «я» совершенно не такое «я», которое судит о двойке и единице. Понимаете? Это какое-то другое «я». Угу. Давайте дальше.
Здесь очень уместен мой Алкивиад стих Еврипида. Не от меня, но от себя ты слышала. Угу. В самом деле, ведь не я это утверждаю, но ты сам, и напрасно ты в этом меня обвиняешь. Но утверждение твое истинно,
Безумную ты лелеешь затею, добрейший мой, учить других тому, чего не знаешь сам. Отказываюсь вдобавок этому научиться.
Ага, вот. То есть вот он признал, что да, это он не знает. Он говорит, да, вот ты это признал. Но затея твоя безумна. Научить других тому, чего ты сам не знаешь.
Угу. Я думаю, мой Сократ, что Афиняне, да и все остальные эллины редко задаются вопросом, что справедливо, а что несправедливо. Они считают, что это само собой ясно. Поэтому, отложив попечение о справедливости, они заботятся лишь о пользе дела. Ведь справедливое и полезное, как я полагаю, это не одно и то же. Скольким людям, чинившим величайшую несправедливость, это принесло выгоду, в то время как другим, хоть и вершившим справедливые дела, по-моему, не повезло.
Ага, смотрите, тут он перепрыгнул уже. Если раньше он говорил про справедливость, признал, наконец, что он не знает, что такое справедливость и несправедливость, то теперь он уже говорит, что Афиняне не так редко задаются вопросом, что справедливо. Они считают, что это и так ясно, да? Поэтому они скорее вообще речь ведут о пользе. То есть, смотрите, как вот... То есть, справедливость уже задвинули. Ладно, бог с ней. Я не знаю, что это такое, но и дело-то не в ней, потому что политическая жизнь, она прежде всего о пользе, а не о справедливости. Смотрите, как четко. Все как у нас просто, да? Вот ничего не изменилось, да? Не будем о справедливости, ну ее к чертям. Это все риторика, да? Это все теория. Мы о пользе будем говорить, да? Хорошо, говорит, поговорим о пользе. Угу. И давайте вот буквально, вот осталась одна страничка, что мы на сегодня запланировали. Угу. Слав, давай.
Нож. Я не знаю, где я.
А, нет, давайте у вас Карпов все-таки не будем.
А что же...
Карпова ну, давайте не будем. Владимир, ребят, давайте не будем.
А с какой части?
А, ну что же, если даже допустить?
Ну что же, если даже допустить, что справедливое и полезное весьма друг от друга отлично. Не думаешь ли ты, будто тебе известно, что именно полезно людям и почему?
Ага, стоп. Смотрите, да? Зафиксировали. Теперь он его спрашивает. Ага, справедливое проехали. А ну ты, значит, знаешь, что полезно людям, а что не полезно. Ирина, давайте.
Отчего же и нет, Сократ. Только не спрашивай меня снова, от кого я этому научился. Или каким образом я пришел к этому сам?
Ну, смотрите, какой самонадеянный юноша, да? Уже вся, вот все, показали ему, что справедливость, со справедливостью все. Полный швах, ничего не понимает. Про пользу. А почему бы и нет? Опять, ну, давайте. Наталья.
Ну, как ты можешь это требовать? Когда ты что-либо неправильно утверждаешь, и есть возможность доказать тебе это с помощью прежних доводов, ты вдруг желаешь получить какие-то новые доказательства, так как если бы прежние стали подобны изношенным платьям, кое ты уже больше не можешь носить. Тебе, видишь ли, требуется свежее и незапятнанное доказательство. Я же пропущу мимо ушей твои словесные уловки и снова спрошу, откуда к тебе пришла наука о пользе, кто твой учитель, и еще обо всем том спрошу тебя сразу, о чем спрашивал раньше. Однако и теперь ясно, что ты пришел к тому же, что я. И не сумеешь мне доказать ни того, что ты сам открыл знание пользы,
значение
пользы, ни того, что этому научился. Но поскольку ты избалован и с неудовольствием примешь повторение прежних речей, я оставлю пока в стороне вопрос о том, знаешь ты или нет, что полезно Афининым. Однако, почему же ты не показал, одно ли и то же справедливое и полезное, или это разные вещи? Ты мог это сделать, если тебе угодно, либо задавая мне вопросы, как я задавал их тебе, либо связно изложив их это в собственном рассуждении.
Ага, все, вот, кстати, да, вот здесь лучше всего закончить, дальше уже другой пошел кусок. Все, значит, он говорит, ты опять мне хочешь от меня какие-то доказательства получить того, что я этого не знаю, но давай, я тебе все равно спрошу, откуда к тебе пришла наука о пользе, сам ты открыл или у тебя был учитель. Понятно заранее, что он опять же станет в тупик, потому что не научил его никто этому, не открыл он этого, да, но дальше он постепенно, они пойдут, когда он его будет просить рассказывать, говорит, представь, что мы в народном собрании, да, следующий будет ход. И ты вот представь, что я Афиняне, что ты в народном собрании, попробуй меня убедить в том-то и том-то. Ну, то есть, вот, пожалуйста, здесь же как бы продемонстрируй свое вот это умение. И дальше он будет ей показывать, что он и этого он не умеет. Но постепенно, смотрите, слой за слоем, шаг за шагом, вот лист за листом вот этим капустным, они приближаются к тому, что он показывает свои незнания и неумения. Незнания и неумения. И будут приходить вот к этой самой его пустоте, к этой самой почерышке, к этой самой сердцевине пустоты, которую он должен наконец принять и понять, что с ней делать. Вот это вот самое главное. Да? То есть смотрите, первую часть мы сегодня всю прям, треть диалога мы прочитали. То есть очень надо, Миша, жалко, что тебя не будет уже, да, в следующий раз.
Да.
Вот по вторникам мы собираемся, по вторникам. Да. Значит, пожалуйста, если можно, скачайте или распечатайте, или что-нибудь, перевод, чтобы один был, да? Карпова не надо, он все-таки устаревший, это 19 век, это как бы уже такой. Вот. Хорошо, чтобы перевод был один и тот же.
А какой перевод?
Какой? Ну вот этого возьмите, кто у нас тут в этом Шейнман Топштейн у нас. Шейнман Топштейн. Софья, как ее там, Яковлевна Шейнман Топштейн. Шейнман Топштейн. Да. Так, все, фу, выдохнули. Какие вопросы есть? Или замечания, или соображения, или еще что-то? Давайте. Пока нет.
То есть, по сути, такое фундаментальное отличие между античной философией и потом новым временем в том, что здесь Сократ говорил о том, что он ничего не знает, а европейская философия говорила о том, что есть какие-то аксиомы. И разные философы говорили, что эти аксиомы все-таки существуют, например, математики.
А как же они, как же существуют? Смотрите, у Аристотеля возьмите. Аристотель как раз из-за того, все так и делает, дефиниции дает, определения, это вот то-то, это то-то, да. Но что такое аксиомы? Про аксиомы и про этот тип знания Сократ нам говорит, Платон нам говорит, государственно нам говорит, когда вот эти вот четыре слоя сущего, не-не-не, а нам естественно это другое. Помните, мы говорили вчера, видимое хоротон делится на два, да? Вот они наши, кстати, нижние это эйдолоны, образы, следующее это докса и прагма, прагма это вещи, докса это мнение, это хоротон, и вон они, два верхних слоя умопостигаемого, наэтического, дианоя это рассудок, это как раз то, что касается ученых, вот то, о чем вы сейчас спрашиваете, Платон это все описывает, четвертое это нус, ум, то есть, собственно, наэтическая сфера сущего, чем отличается вот это дианоэтическое от наэтической, тем, что он говорит, ученые, математики, все эти геометрии и так далее, они исходят из аксиом. И путем определенных доказательств приходят к завершенному выводу, к завершенному чему-то. А философы – это те, кто действует уже как бы в четвертой сфере сущего. Там, где душа двигается эйдосами через эйдосы к беспредпосылочному началу. А поскольку к беспредпосылочному началу такое знание никогда не может быть завершенным. И более того, смотрите, если эти исходят из аксиом, и только благодаря аксиомам у них что-то получается доказать, то что делают философы? Они говорят, мы исходим из гипотез и всякий раз отбрасываем гипотезы при дальнейшем движении. То есть это не аксиомы, это именно гипотезы, да? То есть вот у нас что-то не получилось, поэтому мы у Платона все время и видим вот это вот какое-то лабиринтное блуждание такое, да, вот возвращение, вот это постоянное возвращение. Вот они идут, исходя из какой-то гипотезы, из какого-то предположения, дошли, в тупик встали, апорея, не получилось. Придется вернуться обратно и исходить из чего-то другого, да? То есть, но для чего другого-то? Не для того, как ученые, цель-то другая. Ученые хотят прийти к какой-то, ну, какому-то положению, на основании чего можно, так сказать, на которое можно опираться, и которое будет фундаментальным и объективным для всех. Философы совершенно в другом пространстве существуют. И вот в Федоне, когда эти Симми и Кебет, вот Сократ уже в темнице там сидит, уже вот там ему цикуту скоро принесут, а они что, разбирают доказательства бессмертия души? Да, четыре там эти доказательства, которые на самом деле никакие не доказательства. И Симми и Кебет говорят, ну а что же нам дальше-то делать? Куда? При этом они перед третьим доказательством, они же там все порой, там Аполлодор там плакал все время, остальные все-таки держались. Один Сократ только вел себя, как всегда говорит. Да? Он сначала женщин и детей выгнал, ну, к Сантипу с младенцем и остальных родственниц, чтобы они своим плачем не мешали. А потом говорит, что, говорит, вы тут это, кислые такие, давайте, как обычно, раз уж у нас время есть, мы проведем время до моей, так сказать, кончины в своих обычных беседах. Да? И вот они проводят это время, и перед третьим доказательством, после второго, опять там интермедии всякие, они там все, эх, завтра уже не будет этого человека, который бы нам мог бы вот это вот все рассказать и доказать. А он им что говорит? А я-то вам говорю, для этого зачем нужно? А вы сами-то на что? Потому что это знание философское, оно таково, что только ты сам, каждый может в этом участвовать. То есть оно не научное. Научное ведь что? Его можно передать от одного другому, поскольку оно объективное, да? Как математика, как вот, ну, понятно, как некие законы. А философское знание передать невозможно, в принципе. Так же, как вот любое духовное, условно говоря, да? Смотрите, дать нельзя, можно только взять. Вот такой вот парадокс. Вот дать нельзя, можно взять. А взять можно когда? Когда ты готов и когда у тебя есть чем брать. Поэтому он и говорит в пире, что вот когда ты созерцаешь вот это прекрасное само по себе, тем, чем и надлежит его созерцать. Когда вот ты в себе, в самом, наконец, вырастил этот орган созерцания, скорее открыл его, очистил его, да, от всех этих ракушек и водорослей, вот тогда ты действительно можешь брать, у тебя есть чем брать. А до этого нет, ты будешь говорить, да это глупость, или да я книжки прочитал, я и так все знаю, или да это шарлатан. Ну, то есть по-всякому, да, будешь от этого отбиваться. Почему так важно Сократу, Платону точнее, вот это максимум, я знаю, что я ничего не знаю. Хотя, кстати, исторический Сократ этого не говорит. Мы вообще не знаем, мало знаем про исторического Сократа. Какой он там был? Из него Ксенофон слепил одного, Платон слепил своего Сократа. Так у Ксенофона-то же какой Сократ? Нудный моралист. Вообще, Шлейермахер, когда да, это пишет про Платон, про Сократа Платоновского и Ксенофонтовского, он говорит, я вообще не представляю, как Ксенофонтовский Сократ может быть каким-то там революционером в философии. Да это зануда вообще, филистер, бюргер какой-то. Ну действительно, он там всем морали направо-налево читает. Какой там Эллинхас, какая апария, там ничего этого и в помине нет. Это у Платона такой образ, он его создает специально. Платон, да? То есть я говорю к тому, что вот это максимум, я знаю, что я ничего не знаю, это Платону нужно, потому что только из осознания своего незнания может начинаться какой-то философский поиск, который, да, и вот когда он, я вернусь к этой интермедии, Федоне, меня говорит, не станет, да и Бог со мной. Каждый из вас внутри самого себя должен быть лучшим, как они говорят, никто нам вот так красиво об этом не расскажет, и правильно. Каждый из вас должен самым правдивым быть для самого себя в этих вопросах. Какой вопрос? Вот они Федонии подняли. Вопрос смерти. Почему? Вопрос смерти. А что такое смерть? Они же рассуждают как раз о смерти и бессмертии. Как мы можем узнать, смертна душа или бессмертна? Ну, понятно по контексту, Сократ сейчас умрет. Аполлодор рыдает, ах, эти там тоже, что мы завтра будем делать? И они рассуждают о том, смертна душа или бессмертна. А как, можем ли мы это доказать? И вообще, можем ли мы говорить о бессмертии души, если мы не знаем, что такое душа? Да? То есть он нас подводит всегда к самому главному. Вот в Федре там с чего начинает? Что-то говорит мне про мифологию, лепишь, что-то, что там про натурфилософию. Да? Я себя-то не знаю. Познай самого себя, а потом уже все остальное. Также про бессмертие души. Про что мы говорим, когда мы говорим про бессмертие души? Мы же не знаем, что это такое. Вот он говорит, да. И вот вы только каждый из вас, познавая свою собственную душу, может в этом вопросе быть для себя экспертом, да. И когда уже после четвертого условного доказательства, потому что это никакие не доказательства. Ну, представляете, если бы были доказательства бессмертия души? Ну, как в математике. Ну, смешно. Это же было совсем другое бы тогда дело. Тайны бы не было. Тайна всегда будет. То есть никак... и она должна быть. То есть вот это вот трансцендентное, то, что вне, выше и существования, и несуществования, вот этот самый исток, который мы никогда не можем схватить как объект. Поэтому они его спрашивают, а куда же нам дальше-то идти? Далеко ли нам дальше идти в своих вопросах? Он говорит им, идите, идите, еще раз идите. Идите, говорит, так далеко, насколько далеко может проникнуть человеческий ум. А потом вы останетесь. И все. И дальше начинает рассказывать миф. Именно про загробную жизнь. Понимаете? То есть нету тут такого ответа, Сергей, да? Чтобы вот вам сказать, ничто номер один, то-то, то-то. Ничто номер два, это то-то, то-то. Это вот к Аристотелю обращаться надо за такими дефинициями. У Платона мы этого не найдем никогда принципиально. Потому что для Платона главное каждого из читателей и слушателей пробудить. В каждом этого философа найти внутреннего человека и внутреннего философа. И чтобы каждый для себя поставил самый важный именно для него вопрос, а не для другого. Не случайно же он в Федре-то говорит, вот мы дойдем до этого как бы в Амхате. Он же говорит, что мы, каждый из нас принадлежит к разным богам. Кто-то принадлежит Аресу воинственный, кто-то Аполлону, там, музам, да, поэт, там, кто-то там Юпитеру, человек, склонный к власти, да, кто-то там, ну, все к разным богам. Соответственно, у каждого, говорит, души разные. Соответственно, разные души воспринимают разные логосы. Так смотрите, об этом же и речь. Почему нужно познать самого себя? Понять, ты кто, ты кому принадлежишь, да? Что в тебе, так сказать, ну, помимо вот той самой фундаментальной, если угодно, пустоты, что тебя влечет, какой эрос у тебя, да? Ты кто такой по своей эротической принадлежности? В том смысле, вот что, куда тебя влечет, что тебя влечет? Да, и ты с кем, ты с каким богом возносишься вот на эту орбиту, мы будем читать это прекрасное место про занебесную, Юпер-Уранион Топос, да, Юпер-Уранион Топос, да?
Просто в русском Гипер-Уранион.
Нет, ну, Юпсилон это итацизм византийский, собственно, да. Вот, Юпер-Уранион Топос, сверхнебесное место. Они ж туда все, боги-то туда на этих, на колесницах устремляются, и, значит, вот так вот по орбите, как бы, как это сказать, там скачут, хоровод такой водят, и там интересное такое, мы дойдем до этого, интересное такое место, и разные вот эти вот люди, которые принадлежат к разным богам, они тоже там пытаются, и выпрыгивают, и за спины там смотрят, и пытаются заглянуть, а что же там, а что там, вот в этом самом занебесном месте, да? Ну, а потом возвращаются вниз, падают. Федор, это же прекрасно, это же как раз вот этот самый диалог, в котором описывается, как в душе растут крылья. Да, и одновременно, вот тоже я вам покажу, там, где описывается, как у души растут крылья,
потом они
падают. Знаете, что это такое? Это абсолютная, ну, как вам сказать, герметическая вещь, которую, читая другими словами, на эротическом жаргоне платоновского времени, это, извините, описание акта эрекции и того, что следует за ним. Это вот этот самый рост крыльев. Это на греческом языке прекрасно совершенно видно. Но это не только я, так сказать, обнаружила. Когда я обнаружила, я, конечно, была в шоке, когда я все это очень, так сказать, детально переводила. А потом оказывается, что это место давным-давно изучено вдоль и поперек всеми этими, так сказать, интерпретаторами, комментаторами, древними и прочими. Это что такое? Смотрите, он даже на таком вот лексическом уровне он нам показывает, как эти слои реальности сопряжены, да? То есть на одном уровне это эротика абсолютно физиологическая, абсолютно телесная, которая вот просто к телу, да, привязана, и больше ничего. Вот вам эрекция, вот вам все, что с этим связано, грубо, зримо, весомо. И те же слова, если читать их по-другому, в другой оптике, оказывается метафорой роста крыльев души. Представляете? То есть оптика, один смотрит и видит, простите, член, а другой смотрит и видит крылья. То есть вот, и это очень важно. Мы должны как бы вот понять сами про себя, что же мы-то видим, какая у нас-то оптика. Ладно, все.
Можно один небольшой комментарий?
Конечно, да.
Просто вот интересный вопрос, который ставит Сократ, это кто является утверждающим, задающий вопрос или отвечающий на него? И Алкивиад отвечает однозначно. Ну, конечно, если я отвечаю, значит, я утверждаю. Но здесь есть небольшая лазейка. Но дело в том, что тот, кто задает вопрос, он, ну, как бы определяет некоторую парадигму. Да? И есть такие вопросы, которые в то же время являются утверждениями. Там, ну, в юридической практике
Совершенно
они называются
верно.
Наводящими.
Совершенно верно.
Например, там, перестали ли вы бить свою жену,
ну, да.
Или там, перестали ли вы пить коньяк.
Они
запрещены, но здесь-то нет. И получается, что Сократ некоторыми вопросами, пускай они, конечно, не являются явно наводящими, но в какой-то степени, например, спрашивая о точке, в которой Алкивиад познал справедливость, он как минимум утверждает, что эта точка существует, что она где-то есть. Но есть еще одна лазейка для Алкивиада, сказать, что эта справедливость, ее чувство было чем-то врожденным. То есть нет той точки, в которой он ее познал, она совместившись.
Совершенно верно. Но он практически про это и говорит, о том, что это как бы известно всем. То есть это на самом деле, да. Тут дело даже не в этом, а в том, что ты совершенно правильно методическую вещь заметил. Ведь Сократ великолепно пользуется всеми этими софистическими приемами. Он же их загоняет в тупик не только потому, что он правду знает, а еще и потому, что он их очень ловко подставляет. А что это значит? А это значит, вот он что-то говорит, и они принимают это, они проглатывают это сразу как наживку, да? То есть вот он, грубо говоря, вот тебя там сказали, младенцев бить нельзя, и ты дальше пошел чесать, исходя из этой аксиомы, да? А ты даже не усомнился ни на секунду, а почему младенцев бить нельзя? Вы понимаете, то есть люди исходят из каких-то априорных предпосылок, да, которые кажутся им верными, и никогда не рефлексируют свои основания. Именно на этом Ну, софисты для своих целей, а Сократы с платоновских для других целей, для того, чтобы эта рефлексия осуществилась, наконец, да, он вот подставляет их постоянно. Они же сразу там начинают соглашаться. Да, там, благо это то-то, да, красиво это благо, и пошли дальше. И потом он раз и возвращает их к тому, что вот к чему ты пришел, дорогой, а все почему? Потому что ты не усомнился в самом начале, в самом начале, в самом основании. А действительно, а почему младенцев бить нельзя?
Ну, платоновская цель же не дать возможность Алкивиаду скользнуть из-под Сократа.
Именно, именно. Нет, ну, у Платона понятно, да. Я имею в виду сам вот этот вот метод, сама идея. Идея метода, она направлена на рефлексию своих собственных оснований, то есть себя самого, да. То есть я разными словами одно и то же повторяю. И Сократ платоновский, он говорит, да я же все время одно и то же говорю, только разными словами. Познай самого себя, по сути дела. Вот его лозунг. Да? И поэтому, смотрите, можем ли мы приписать такому человеку, как Аристотель, например, этот девиз? Конечно, нет. Потому что это вот это объективное совершенно познание. Да? Аристотель – это как раз человек третьего уровня, систематизатор, который вот все, ученый. И вот 12-я книга метафизики, которая где этот неподвижный перводвигатель, это ж по этой лямбде, между прочим, каждый год конференции международные собираются, потому что до сих пор никто не понимает, как этот, извините, тупой в философском смысле Аристотель мог написать такую возвышенную вещь. И очень многие считают, что не Аристотелю такие принадлежит эта 12-я книга метафизики. Но это вообще сборник, как бы, то есть это не книга, которая писалась вот так.
Вот, можно еще? Да. Вот у меня как раз вот это выражение «познай самого себя» вызывает определенное смущение, потому что я не считаю, что человек сам. Он же человек,
но это ваша
не,
не сам. Вот, да, но это любимая, ваша любимая тема, да. Так начинаем-то мы с чего? Именно вчера же вы говорили про это. Так правильно, но начинать-то мы с чего-то должны. Мы начинаем с внешнего, с того, что мы принимаем как самоочевидное. Да?
С чем отождествленное?
Да. Вот именно, самоотождествлением каким-то первичным, да. Которое даже в языке присутствует. Мы же все время вот это «я» употребляем, куда от него деваться-то? А, кстати, вот вы сказали вчера «ничто» в кавычках. Я потом уже шла, думаю, господи, боже мой, у Апта вообще никакого «ничто» в кавычках нет. Это вы у меня, наверное, где-то прочитали. Нет, у него вообще перевод вообще совершенно жуткий. Он там, вот это «уден он», который буквально по-гречески означает вот «ничто», «я ничто», «приглядись ко мне внимательней», «пусть от тебя не утаится, что я ничто». А он там как переводит? «Приглядись ко мне внимательнее, я ведь ничтожен», там что-то такое. Да. «А, и пусть от тебя не скроется мое ничтожество». Ну что это такое? Да, да? Да, то есть, фу, настолько все смазано. Да, и вот ключевой момент, который просто да, «я ничто».
Не философский.
И абсолютно философский, раз. Да, а потому что переводят не философы, потому что переводят мастера перевода, знатоки языка, да, но ни разу не философы. А люди, которые там синонимами всякими как раз пытаются там все это украсить там и прочее, да. То есть вот то, что это ключевой момент, да, совершенно не понял. А вот, скажем, Лакан прекрасно понял.
Изобразительно называется декоративно.
Можно и так сказать. Да, с вишенками на торте всячески. Все, друзья мои, спасибо вам большое. Давайте, да, до следующего вторника. Я надеюсь, что мы это сделаем, потому что в следующий раз как раз будет середина, где вот они там, подходят уже к вот этому самому я, которая не я.